Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». До сих пор по этой теме, да. Тут, наверное, обратил внимание, что основная мысль вот этого, будем так говорить, нашего рассуждения по поводу духовного понимания истины касается нашего последнего времени. Мы здесь с вами касались такого момента, почему нет пришествия, да? А потому что нет проповеди Евангелия Царствия, которое освобождает человека от греха и делает Христа царем души. Мы с вами говорили о том, что есть трехангельская весть, это последняя весть, предостережение этому миру, да? И она как раз говорит, убойтесь Бога, как бы перестаньте грешить. Мы с вами говорили о том, что эту весть будут нести 144 тысячи. Это люди, которые живут на земле, это те люди, которые, будучи в такой же плоти, как каждый из нас, достигли той святости, той чистоты, о которой мы с вами читали в Откровении 14 главы. Там сказано, они непорочны пред престолом Божьим. Мы с вами касались такого момента, что в Трехангельской вести есть такое выражение «убойтесь Бога, воздайте ему славу, ибо наступил час суда его». И мы коснулись такого момента, что есть некоторые верующие, если говорить конкретно, то это адвентисты седьмого дня, которые, мы будем говорить, в отличие от всех остальных, хотя бы говорят на эту тему, да. Но тоже есть, будем так говорить, некое такое, будем говорить, внедрение в сознание определенных мыслей, когда-то кем-то выраженных, возможно, да, и которые, над которыми мы с вами не задумывались, да. Ну, будем так говорить, мы привыкли ходить в церковь, все, что говорится, мы привыкли воспринимать как истину. И, естественно, если когда-то было сказано, что Христос там вошел на небо, кстати, в Откровении тоже есть такие тексты, значит, что на небе отверся храм Божий, да. Далее, там в храме тоже кое-что увидели, там, помните, как открылся ковчег Завета, скрижали, помните, да? То есть некоторые люди, не особо вникая и не размышляя, ну, говорят, да, Христос вошел на небо, он же написано ходатай, первосвященник. Обратите внимание, выражения какие. Если первосвященник и если ходатай, то это работа первосвященника на земле. Он был пересвященником, он был и ходатаем за Израиля когда-то в храме, когда этот храм был на земле. И вот мы с вами говорили о том, что некоторые понимают, что вот надо как-то верою, то есть в мыслях туда представлять, что на небе есть храм, что туда надо, он состоит как бы странно тоже состоит, храм как бы состоит из двух частей. А на небе вот про первую часть вообще никакого разговора даже нету. Да вот половина храма, там только внутреннейшее, будем так говорить, за завесой помещение. Об этом нам повествует Писание. И тоже немножко странно как бы выглядит. Так куда же Христос все-таки пошел? И мы с вами читали о том, что, вернее, ну как бы взошел на небо, и где он там оказался? Ну там выражение вы помните, да, я победил, сел с отцом на престоле его, да, далее там во святое святых, как бы он там ходатай, там тоже есть престол благодати, да, а ну, над крышкой у ковчега. Мы с вами говорили о том, что он там в самое небо попал, потом мы с вами читали о том, что и Бог, и Христос, это храм, и Бог является храмом, и Христос как бы является храмом. Тоже такое странное явление. Два храма уже как бы появилось, да? И мы с вами вот читали такие выражения, что проповедано будет Евангелие Царствия. Во свидетельство всем народам тогда придет конец. Мы с вами касались такого момента, что Христос как бы вошел во внутреннейшую завесу как бы небесного храма, да, и нам, как говорится, подарил надежду, чтобы мы за нее ухватились, как за якорь безопасный, крепкий, помните, я вам говорил, как бы по канату этому якорному, или по цепи якорной, да, Христос занес как бы якорь туда, наш, будем говорить, нашего корабля житейского, да, и мы по этому канату или цепи якорной должны туда тоже зайти, как бы вопрос, зачем туда входить? А вы помните, да, в земном храме святое из святых – это место, где происходило очищение святилища. То есть, ну, раньше это было в образах, да, люди грешили в Израиле, приносили жертву за грех, там кровь брызгалась пред завесою, на завесу там, да, и как бы это говорило о том, что грехи как бы не забытые, что они, как говорится, никуда не делись. И что с ними придется как-то когда-то рассчитываться, да? А потом вот был судный день, и пересвященник однажды в году заходил и как бы производил очищение святилища. И многие, вот кто понимает хотя бы немножко о небесном святилище, о миссии Христа там на небе, да? Ну, они представляют, что это вот как и раньше было. Вот люди грешили, кровь жертвы брызгалась пред завесою, да? Ну, и они потом уходили, как бы, прощенные, а потом заходил пресвященник, обратите внимание, в образах это не очень, так будем говорить, детально, без особых, как говорится, таких духовных объяснений. Туда пресвященник заходит, и вот эти брызги, как бы, крови, напоминающие о грехах Израиля, они очищались. Вы помните, да? Они очищались, ну, и святилище... До этого момента как бы было вроде бы забрызгано кровью, напоминающих о грехах, да, Израиля. А теперь, ну, как бы очистилось, уже грехов как бы нет, да. И многие, кто хотя бы как-то косвенно связан с таким пониманием, они понимают, что и мы вот сегодня грешим, сегодня каемся. Только уже как бы не наша кровь, а кровь Христова как бы там брызгается пред завесою. А я хочу сказать, так он же, этот Христос, он же пересвященник, он же туда, во внутренности этого храма как бы находится, да, во святом святых. И что тоже будет когда-то суд в каком-то году, обратите внимание. Очищение святилища происходило как бы, ну, народ там должен был смирить себя, да. Но вы понимаете, там нигде в Ветхом Завете не написано, что... Что обозначает вот это святое святых? Что это за очищение святилища? Как оно вообще относится к тем людям, которые грешили, и кровь, за грехи которых кровью жертв брызгалась пред завесой? Там вроде как бы так. Народ стоит там, пересвященник находится во внутреннем, во святом святых, да? Служение какое-то, и вот как-то так вот вроде эти все чистенькие стали, добренькие стали, грехи куда-то делись, ну, пересвященник там символизировал собою Христа. И вот, так, вот таким образом, как бы так, без конкретного участия, без процесса конкретного освящения Израиля, вот как-то где-то там на суде происходило очищение, и народ уже был как бы такой святой, и хорошенький, да беленький, и пушистенький. И многие сегодня понимают, да, вот там суд начался в каком-то году, да, я сейчас пока не буду говорить, да, хотя уже касался этого момента. Там Христос ходатайствует, мы верим, что Он там находится, именно в храме находится, да, во святом святых находится. И мы молимся, и мы верою в молитвах заходим именно во святое святых. И тот, кто знает, где Христос находится, и кто мысленно в молитве туда заходит, только того Христос и очищает, и освящает, и прощает. А вот так как никто этого не знает, то они находятся как бы в первой части небесного святилища, хотя это тоже такой вопрос, где и кто об этом вычитал, да? И они как бы не прощаются. То есть вот мы грешим и каемся, и просим прощения, нас прощают, а кто-то, может быть, грешит, кается, а его не прощают, потому что он не знает, где Христос находится на небе. Так вот мы сейчас с вами и говорим о том, что а вообще мы знаем, где Христос находится на небе, да? Павел пишет, был восхищен до третьего неба. Это как будто бы, знаете, что-то такое, ну, третье небо, это, ну, кто-то даже говорит про седьмое, но в Библии не написано. в Библии только третье как бы небо есть, да? Ну, самое такое, будем говорить, высокое. Так вот, Павел пишет, что был восхищен до третьего неба, да? Далее там, я уже говорил сегодня, что Христос вошел в самое небо, или во святилище вошел, или на престоле сел, да? И вот в дополнение ко всем вот этим библейским как бы выражениям, так где же Христос? Христос и храм, Христос и в храме, да? Бог есть храм, Христос есть храм, на небе один храм, а тут и Бог храм, и Христос храм, уже два храма. И вот тут, вы знаете, многие люди вот это читают, знаете, там, по такому моменту одна доктрина, по такому моменту другая, по третьему третья. А вот эти все выражения говорят об одном и том же. О Боге, как о великом бриллианте, в котором есть, будем так говорить, различные грани. И вот блеск каждой грани, он как бы говорит о какой-то детали, будем так говорить, Божьего естества, да, божеского. Что вот эти выражения как бы говорят, и, ну, они все вместе, вот эти грани, да, они дополняют друг друга. И я хочу, мы уже с вами в прошлый раз говорили, да, исследовали место Писания Евангелия от Иоанна 4 глава с 19 по 24 стих, и вы помните, это разговор Христа с женщиной-самарянкой. И Христос сам сказал такие слова: «Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Вопрос, а где ж тогда поклоняться? Но это было 2000 лет тому назад. Это относится к нашей земной жизни, да. Но уже Христос сказал такие слова: «Наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». И вопрос, а где? У нас же, как говорится, поклонение, ну, связано, сопряжено с каким-то определенным местом, да? Ну, еще с каким-то ритуалом, допустим. И вот смотрите. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе», с маленькой буквы написано, да? «И истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Обратите внимание, что значит «в духе»? Я вам не буду сейчас подробно опять повторять, да? Что такое «в духе»? В сознании, в своем разуме. Обратите внимание, встреча Бога с человеком происходит, подчеркиваю, где? «Я могу поклоняться», только здесь тоже выражение «поклоняться». Это вот, знаете, вот так встать, как говорится, или на колени, и лицом, и головой к земле. Вот это вот так, знаете, поклоняться. У нас в основном такое понятие. Поклоняться Богу, это вот головой, там, как говорится, и туловищем до самой земли. Нет, поклонение Богу, поклониться это так физически, да? А на самом деле, как признать авторитет Бога. И поклонение происходит в сознании у нас. Каким образом? Бог нам что-то Духом Святым говорит. Вот когда человек не согласен, протестует, выступает, кстати, он даже не знает, что это Бог с ним разговаривает. Ему кажется, что это просто мысли, или кто-то там, ну, будем говорить, из ближних, верующих, братьев, сестер говорит, да, а он умничает, вот это вот с этим я не согласен, это должно быть только так, а мне Бог открыл вот только вот это, надо так понимать, да? И заметьте, вот это называется не поклоняться, не почтить Отца, не уважить, не послушаться, умничать, перечить и протестовать. Поклониться, это когда мы разговариваем, будем так говорить, со старшим, да? Поклониться, преклониться, это признать авторитет, прислушаться к его мнению. Хотя бы, ну, не протестовать, а поразмышлять. И мы бы убедились, что это голос Бога, который нас хотел благословить, который хотел нас предостеречь от какой-то опасности, от какой-то беды. Но мы слишком были умны для того, чтобы Богу поклониться. Мы выступали, мы ему как бы дали понять. Вот в церковь приду, головой до земли поклонюсь. А вот что ты там будешь у меня в сознании что-то порядок наводить? А что ты там будешь что-то объяснять, я даже не считаю, что это ты. А вы помните, да? Дух Божий, с большой буквы, Дух Божий, это Дух, разум Бога. Свидетельствует Духу нашему, с маленькой буквы, свидетельствует разуму нашему. То есть два разума, разум Бога и разум человека соединяются. И вопрос, где? В моем сознании. Вы видите, да? Ни гора, ни место, ни страна и ни ритуал, который как бы должен был бы, ну, при этом присутствовать, да? А заметьте, в любом месте, когда человек научился слышать Бога, то поклонение Богу должно происходить, как мы уже с вами прочитали, в духе, в нашем сознании. Помните, вложу законы мои в мысли. Да, это вот наше сознание. Напишу их на сердцах. И мы с вами читали, Бог есть дух, с маленькой буквы. Бог есть разум. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в разуме. То есть наш разум, если он не испорчен, а если и испорчен, то все равно хотя бы в каком-то процентном отношении, да, в зависимости от нашей испорченности, Бог разговаривает с человеком через разум. И поклониться ему нужно здесь, поразмыслить, понять, в чем-то убедиться, задать вопрос, как бы пообщаться, помолиться с Богом, поговорить, да, и признать разумность его слов, и признавая, и соглашаясь, и принимая, и стараясь исполнить их, вот это называется поклониться Богу. К чему я это все говорю? У нас, смотрите, сегодня поклонение – это в церкви, это какие-то, как некоторые говорят, намоленные места, это какие-то места паломничества, святые, там, монастырские какие-то кельи, да, скиты каких-то там святых, которые где-то там в горах, в тайге, на островах где-то сидели, там, молились, поклонялись Богу. У нас вот такое понятие сегодня, как и когда-то было в Израиле, как вообще, в общем-то, свойственно всем, можно так сказать, людям непросвещенным и неосвещенным. У многих из нас именно такое, что это место. Обратите внимание. Да, раньше было написано на том месте поклоняться. Что имелось в виду? Не место было свято. Но там, где написано на месте, которое Бог изберет для тебя. Вот у Бога были люди, которые Бога слышали, с Богом общались, истину получали от него. И вот там, где находился этот человек, вот там и было место Божие. И Бог говорил, поклоняться надо там. То есть там есть мой человек, но заметьте, там это не место, это не территория, а временно место и территория, потому что там находится мой человек. И на том месте надо бы поклоняться. Почему? Ты придешь, там тебе мой человек объяснит, мой растолкует, разжует, и там поклонись, вот на том месте Бог обитает, в лице вот этого человека. Но Новый Завет, это пока мы не знаем истины, пока мы не слышим Бога, пока мы не отличаем голос Бога от голоса сатаны, голос разума от голоса плоти. Да, должно быть место, должен быть человек, должна быть там территория, которая действительно, которые я имею в виду люди, да, которые действительно от имени Бога будут говорить истину. Приходите туда, слушая этого человека, вы будете слушать Бога, и там поклоняйтесь, как вам этот мой Божий человек, как бы Бог говорит, вам скажет, что и как надо сделать. Новый Завет. Заметьте, мы ходили на одно место, нас должны были там научить слышать голос Божий, и чтобы мы поняли, что голос Божий – голос Святого Духа. Ни в субботу, ни в воскресенье, ни в пятницу работает, ни в христианском храме, ни в мечети, ни еще где-то, да, в каком-то языческом капище. Дух Божий, помните, написано, ныне, когда услышите глаз, а когда он говорит, на всяком месте, в любое время, и днем, и ночью, 24 часа в сутки. Когда мы научимся слышать Бога, вы поняли, да? Церковь – это школа, где должны были нас научить слышать Бога и должны были помочь нам установить личный контакт каждого из нас с Богом. А нас этому не учили. Так вот, если бы нас научили, вот о чем Христос и говорит, и мы уже слышали Бога и понимали, как Ему поклоняться, что место, где обитает Бог, это не Иерусалим, это не храм, не храмовая гора, а место, где обитает Бог. Помните, вселюсь в них. Вы слышите, да? А вот этот текст говорит в них, куда конкретно? Вложу слова мои в мысли, напишу их на сердцах. Вот поклонение Богу в сознании. Вот место поклонения Бога. Смотрите, Бог как близок к нам. У всех боги где только попало. И не один, и множество, пантеоны всякие, да? А у нас, смотрите, Бог внутри нас. И внутри, в нашем сознании, Он с нами разговаривает, Он нам что-то объясняет. И там должно произойти, значит, как бы поклонение Богу. В сознании мы должны выслушать, в сознании разобраться, в сознании принять, в сознании поблагодарить. Заметьте, осмысленно, осознанно. Помните, нам дано все потребное для жизни благочестия через познание. Дух Святой научит, наставит, напомнит. Ну как это может произойти вне моего сознания? И вот я сейчас ко всем тем словам, которые сегодня вспоминал, в прошлые разы, хочу добавить еще один интересный текст. Ну, он один как бы главный, да, а потом я прочитаю, чтобы мы поняли, что же вот в этом стихе означает одно из выражений. Читаю это место. Это 1 Тимофея, 6 глава, 16 текст. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает, слушайте, в неприступном свете, вы слышите, то на престоле, то в самое небо, да, то в храме, то во святом святых». Обратите внимание, Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Мне хотелось бы коснуться такого момента, как этот текст многие из нас, верующих, понимают. Еще раз читаю. Который обитает в неприступном свете. Ну что такое неприступный свет? Ну заметьте, свет, к которому нельзя приступить. Он такой, ну будем говорить, такой свет, что... Ну, многие так и понимают, что этот свет просто нас испепелит. Почему написано, которого никто из человеков не видел и видеть не может? Ну, такой свет, там такой огонь, там такая температура. Вот где-то приблизительно так и понимают. Бог действительно обитает в неприступном свете. И, слушайте, которого, Бога, никто из человеков не видел и видеть не может. Почему? А он в каком-то неприступном свете. Что же это за свет такой и почему он неприступный? То есть, кому он неприступный? Кто к нему не может приступить поближе, ну, чтобы, как говорится, рассмотреть Бога в более таком... состоянии, ну, более близком, да? Что это такое? Читаю еще одно местописание. Первое послание Иоанна. Первая глава, пятый текст. Еще раз напоминаю, Бог обитает в неприступном свете. Это такое сияние, это такая температура, это такая жара. Читаем. 1 Иоанна 1:5. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, обратите внимание. Ну, свет для кого? Ну, для всех окружающих людей. То есть, другими словами говоря, я вам дальше прочитаю, мы при помощи этого, Бог есть свет, и мы при помощи вот этого света должны как бы жить, должны, ну, будем говорить, ходить, заниматься чем-то, да? То есть Бог есть как электрическое освещение. А выше мы прочитали, оно почему-то неприступный какой-то свет. Так вот, Бог есть свет, слушайте. И нет в нем никакой тьмы. Вы чувствуете вот это выражение? Если бы не было, не прочитал я, и нет в нем никакой тьмы, что бы мы подумали? Бог есть свет какой? Ну вот неприступный. Только свет какой? Ну, это, наверное, огонь, это, наверное, температура. А вот теперь смотрите, детализация. Бог есть свет. Дальше, если не читать, либо температура, либо ну, какое-то такое неимоверное сияние, от которого можно ослепнуть, да? И слушайте, и нет в нем никакой тьмы. Но тут уже детализация такая. А что ж такое свет? А что ж такое тьма? Нет тьмы. А в Библии, вы знаете, тьма покроет землю и мрак, народы, обратите внимание. Ну, тьма это там имеется в виду не обязательно темнота, да? А здесь имеется в виду, ну, как говорится, грязь человеческая, да? Бог есть свет, Бог есть добро. И нет в нем никакой грязи, никакого греха, ничего из того, что свойственно нам с вами людям. Читаю Исаии 40 глава, 28 текст. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?» Обратите внимание. «Разум его неисследим». То есть его можно исследовать. «Неисследим», а выше мы прочитали, «неприступный свет у него». Что значит неисследим? Ума не хватит, соображений не хватит, памяти не хватит, чтобы понять разум Бога. Заметьте, разум его неисследим. Помните, в Римлянам, кажется, Павел писал такие слова. Бездна богатства, премудрости и ведения. Как непостижимы судьбы его. Что означают эти слова? Бездна. Дна нет, границ нет. Заметьте, чему? Бездна богатства, премудрости Божьей. Премудрость его неисследим. Разум его неисследим. Видите, немножко прорисовывается картина, да? Что такое неприступный свет? Бог есть свет. Бог есть разум. Бог есть премудрость. А почему неприступная? А потому что понять до конца, уяснить для себя, разобраться во всем, не хватит у нас ума. Дальше читаем. Псалом 26, первый текст. Псалом Давида. Господь свет мой. Вы слышите? Господь мой свет. Что это обозначает? Он освещает мой жизненный путь. И через это, я так добавляю, спасение мое. То есть, он мой свет, он говорит, вот это плохо, вот это хорошо, вот так делай, вот так не делай. И вот я, слушаясь, спасаюсь, да, от зла, от которого меня Господь предостерег. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Ну, заметьте, Бог в этом мире тьмы для Давида как фонарик, будем говорить, как прожектор. Теперь и дальше. 1 Иоанна, 5 глава, 20 текст. Знаем также, что Сын Божий, слушайте, пришел и дал нам свет и разум. Вы видите это? Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. С маленькой буквы дал свет и разум. Ну, как бы пришел, принес чей-то свет и чей-то разум. Мы с вами читали, Бог есть свет. А дальше смотрите. Да познаем Бога истинного. Так заметьте, истинный Бог. Это что? Свет – это знание. Разум – это способность понимать вот это знание. И заметьте, да познаем. Надо вникать, надо размышлять. И дальше написано. Да познаем что? Свет Божий и разум Божий, да? Вот это есть Бог истинный. И дальше. И да будем в истинном Сыне Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Вы видите? Можно сказать, что Сын Божий был в истинном Боге и познал его? Да. А теперь, пребывая в Сыне Его, Иисусе Христе, через что? Через свет и разум, который Сын Божий нам дал, нам принес от Отца. Дальше, Псалом 35:10. Ибо у тебя источники жизни, во свете твоем, слушайте, во свете твоем мы видим свет. Напоминаю вам другой текст. Дух Святой научит, наставит, обратите внимание, откроет глаза путем просвещения нашего сознания. Во свете твоем мы видим свет. Мы не можем разобраться, где добро и зло, если у нас нет, мы будем так говорить, эталона небесного, да? Разума Божьего. Если нет, у нас все перепутано. Вот обратите внимание на людей, которые живут в этом мире, которые не знают Бога. У них вот начни что-то слушать, вы не разберетесь. Все перемешано. Ну, есть что-то, да, там есть действительно, я имею в виду, про совесть говорят, про приличие, про порядочность, про стыд какой-то говорят, да. Ну, это свет Божий действительно в этих людях. Но при этом они могут там это мистикой какой-то заниматься, еще чем-то. То есть все перемешано. Дальше. Псалом 36:6. И выведет как свет правду твою, и справедливость твою как полдень. Обратите внимание. Справедливость и правда, праведность и благородство, и чистота, и святость, обратите внимание, будут как свет. Ну, для других людей. Псалом 42, 3, 3 стих. Пошли свет твой, смотрите, и истину твою. Так что такое свет? Истина, которая открывает нам глаза, дает нам возможность правильно понимать суть происходящего и внутри нас, и в ком-то, и вообще в этом мире, что творится, да? Заметьте, истина является светом. Свет твой и истина твоя – это синонимы. И дальше. «Да ведут они меня», слушайте, ведут куда-то, да, «и приведут на святую гору твою в обители твои». Я сейчас вам напомню, да, 14 глава книги Откровения. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». Вы видите, да? «И с ним 144 тысячи, которых я вам сказал». О которых написано, они непорочны пред престолом Божьим. Так слушайте, истина является светом. Свет, Бог есть свет, и нет никакой тьмы. То есть свет нас ведет к чистоте и святости. И Давид говорит, пошли мне твой свет и истину твою, чтобы я осветился. И если я буду идти путем освящения, написано, доведут они меня и приведут на святую гору твою. Обратите внимание, гора святая, потому что там как бы о святости идет речь. 144 тысячи, они непорочны пред престолом Божьим. Вот она, гора Сион. Псалом 118, 105 текст. Слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Обратите внимание, Бог есть свет. Слово истина есть свет. Слово твое, свет, светильник. Заметьте, ноге моей, свет стезе моей, то есть, чтобы я в этой жизни не спотыкался, не падал, будем говорить, грех под ножку греха, чтобы жил свято. Теперь по поводу Бог обитает в неприступном свете. Псалом 88, 16 текст. Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. Вы слышите? Одна заповедь безмерна. Я только вот буквально на днях обратил внимание, я всегда цитирую, заповедь твоя безмерно обширна. Обширного здесь слова такого нет. Вот видите, как бы, ну, подразумевается это слово. Я думаю, что так и написано. Буквально вот на неделе. Думаю, интересно. Безмерно просто. Заповедь безмерна, то есть не имеет границ. И заметьте, одна заповедь. А мы с вами вспоминали сегодня. Значит, бездна богатства премудрости и ведения его. Дальше. Блажен народ, знающий трубный зов. Обратите внимание, трубный зов, это, заметьте, труба. Зовет, как бы, труба издает какой-то звук. Речь идет не о трубе. Трубный зов – это зов Бога, да, который трубит народу о какой-то приближающейся опасности. Он предупреждает, он способствует, чтобы народ Божий приготовился. Так вот, блажен народ, знающий трубный зов. То есть, заметьте, Бог как бы в трубу трубит. Это образное выражение, заметьте. Это Духом Святым говорит что-то. И дальше написано. Они ходят, слушайте, во свете лица Твоего, Господи. Вы слышите? Бог есть свет. А свет исходит от лица. И этот свет неприступный. Заметьте, лицо уже конкретно на разум Божий, на голову, так будем говорить. А конкретно на разум Божий. Концентрирует или фокусирует наше внимание. Исаии, 2 глава, 5 текст. «О дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем». Вы видите вообще, свет Господень – это что? Истина. Это его слово, это его закон, это его заповеди, это его чистота, это его праведность, да? Это его любовь. Вы видите, да? А почему неприступно? Потому что любовь Божья превосходит наше человеческое разумение. Да, мы понимаем на каком-то уровне. Но чтобы сказать вообще мы все понимаем, то тут, как говорится, лучше помолчать. Теперь дальше читаем. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 10 текст. И вот благовестие, которое мы слышали от Него. Обратите внимание, благовестие, благая весть, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если, этого текст уже я вам читал, да, ну теперь немножко еще дальше прочитаем. Если мы говорим, слушайте, что имеем общение с Ним, а заметьте, а верующие все говорят, о том, что имеем общение с Ним. А когда? Утром и вечером. А сколько раз? Два раза. Это хорошо, если еще не забыли, да, помолиться, да? И мы говорим, вот мы ему стишком что-нибудь сказали, да? Это мы говорим, мы имеем общение с Ним. А потом еще в церкви молились. ну, молился один, а говорили все аминь, это пообщались с Богом. Так вот, обратите внимание на слова. Что такое «имеем общение с Ним»? Молитва у нас – это стишок, который мы зачитываем, который у нас по привычке, по шаблону звучит. А слушайте, а что такое вообще общение? Вот даже я вам хочу сказать, я с вами разговариваю, но я вас не слышу. Общения нет. Это еще не общение. Но если кто-то меня слушает, понимает, в нем появляются мысли, то уже общение как бы имеет, ну, какое-то такое развитие. Это уже похоже на общение. Но вы же должны были бы тогда со мной поделиться или вопрос задать какой-то уточняющий. Так вот, общение с ним, да, заметьте, это не молитва, как заученный стишок. Общение с ним – это разговор. Непрестанно молитесь Духом. То есть, опять, молитесь, не надо какие-то цитаты, даже библейские, не надо. Разговаривайте обыкновенным человеческим языком. Что болит, что не понимаете, что хотели бы услышать или какую-то помощь получить. Не получайте помощь, задайте вопрос, почему я взываю, ты не отвечаешь. Бог напомнит вам какой-то стишок. Может, какие-то мысли у вас посетят, и вы скажете, Боже, спасибо, понял или поняла. Вот это и есть общение. Так вот, если мы говорим, что имеем общение с Ним, слушайте, а ходим во тьме, что значит во тьме? В грехах. Обижаемся. Я уже не говорю, там, пьем, курим, наркоманим, там, убиваем, воруем, прелюбодействуем, да. Обижаемся, раздражаемся, спорим, сплетни, слушаем, разносим, как говорится, как почтальоны, да. Это называется ходим во тьме. Говорим, вот мы спасемся, вы погибнете. Извините, это не свет, это просто по голове битой бейсбольной, да. Так вот, если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, а мы не только ходим, еще и говорим, а грех нельзя победить. Слушайте, то мы лжем. По поводу чего лжем? Ну, типа, что мы имеем общение с Ним. Ну, если мы имели общение с Ним, если мы разговаривали, мы должны были что-то понять, какие-то выводы сделать для себя и не ходить во тьме, то есть жить свято, да? Это вот обратите внимание, это дополнение к тому, проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, тогда придет конец. Чтобы это Евангелие проповедовать, надо осветиться. Мы прочитали про 144 тысячи, они непорочны пред престолом Божьим, обратите внимание, вот это и есть Евангелие Царствия. А как преобразиться? А как вот, чтобы суд Божий над нами происходил? А вот когда мы поклоняемся Богу вот здесь, в своем духе, в своем сознании, в своем разуме. Если Духом Божьим Бог присутствует вот здесь, и мы это слышим с вами, то, конечно, вот я подумал что-то не то или не так, или не в том направлении, и тут же суд Божий. Почему? Ну, если мы дом Божий, помните, да? Ибо время начаться суду с дома Божия. Кто дом Божий? В ком живет Бог, тот и есть дом Божий, тот и есть храм. А если он живет в этом человеке, то он служит во святом святых моего человека, внутреннего человека. Я не внешне ему поклоняюсь, не внешне исполняю какие-то ритуалы, да? Он в моем сознании, в моем сердце. А если он там присутствует, то я под присмотром любящего родителя. Что-то не то делаю, что-то не так делаю, не то думаю, тут же внутри слышу. Ты что делаешь? Ты что мне вчера обещал? Ой, Господи, прости, еще, как говорится, чувство навыкам не приучены к развлечению добра. Прости, Господи, спасибо. Вот он суд. А если Бог там, и Бог все время нам, уж извините, скажу, суфлирует, подсказывает, да, корректирует наши пути, Заметьте, Бог во святом святых моего храма. Там, заметьте, мое святое святых освящается присутствием Бога, потому что Он научит, наставит, напомнит, обличит. Это внутри происходит. Таким путем я освящаюсь и могу достичь состояния 144 тысяч, чтобы потом быть участником проповеди Евангелия Царствия, а не Евангелия похоронной команды. Так вот, смотрите, если мы говорим, что мы не имеем общения с Ним, а ходим во тьме, то есть живем во грехах, то мы лжем и не поступаем поистине. То есть то, что мы говорим, это одно, это нам так нравится. Но что общения с Ним не было. Ведь если Он лоза, а я в общении с Ним привитый, то почему во мне, на мне вернее, почему на мне нет виноградных кистей? Дальше слушайте. Если же ходим во свете, заметьте, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, Бог есть святость, и нет в нем никакого греха. Если же ходим во свете, слушайте, свет неприступный, а мы ходим, а что он нас не обжигает? Да дело в том, что мы не можем принять больше света, чем на данный момент наше сознание способно его принять и уразуметь. Мы только видим, будем так говорить, ну так будем, отблески Божьего света, сколько нам наш разум позволяет это видеть и замечать. Так вот, если ходим во свете, вы слышите, подобно как Он с большой буквы во свете, в данном случае речь идет, Бог есть свет. Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем, лжем, да? Если ходим во свете, слушайте, подобно как Он с большой буквы, Бог во свете, вы слышите, да? Здесь немножко такой, знаете, как говорится, литературный, ну, перевод, как будто бы чего-то не хватает, да? Заметьте, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Вы слышите, да? Имеем общение друг с другом. А если мы говорили, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, и между собой грыземся, между нами нету общения, между нами зависть, обиды, соперничество, упреки, унижение, оскорбления, плохие слова в адрес друг друга говорим, да? Вы слышите? Если ходим во свете, то есть другими словами, как Бог во свете, то есть Бог святой, и мы ходим в святости, то между нами нету гордыни, нету придирок, нету укоров, нету зависти, нету раздражительности, нету споров, нету разделений. А следовательно, мы имеем общение друг с другом. То есть мы в любви и мире живем как одно единое тело Христово. Поэтому если между нами споры и разногласия, как пишет апостол Павел Коринфской церкви, то дальше что? То не плотские ли вы? И не по обычаю, там я добавляю, таких же плотских мирских людей поступаете и вы. А вы же члены церкви? А вы же давали обет Богу? А вы же крестились? А вы же заключали завет, да? Слушайте, общения нет. С Ним нет общения. С церковью, да. С пастырем, да. Слушаем общие фразы, не понимаем смысла. Да, но заметьте, а с Ним, с Богом мы не имеем общения. Мы имеем общение с церковью, с хором, с миссионерским отделом. Ну, там еще какие есть, как говорится, при церкви, будем говорить, отделы, да? Общение с Ним – это нечто другое. Это я хоть в церкви, хоть вне церкви, я слышу голос Божий. Я слышу Его подсказки. Я понимаю, что это он говорит. Я понимаю, почему он говорит и от чего предупреждает или предостерегает. И я понимаю, я вижу, я благодарю, и я уклоняюсь от этого пути, которым, ну, по ошибке, по небодрости, может быть, пошел. Вы видите, да? А тут еще интересная мысль. Слушайте, если ходим во свете, я перевожу на с русского на русский язык, если стараемся жить свято, подобно как он свят, то имеем общение друг с другом. Теперь слушайте. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы слышите? У нас верующих, бытует такая уже, можно так сказать, даже доктрина. Мы молимся, мы поем, мы славословим, мы просим прощения. И, заметьте, делаем грех, просим прощения. Делаем грех, просим прощения. А кровь Иисуса Христа на небе, где-то, в каком-то храме, вы знаете, мы как бы пролили кровь, она туда брызнула, Христос взял тряпочкой и потер. Ну, чтобы отец не увидел. Все-таки же адвокат наш, правда? Бесплатный тем более. Заметьте, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Так как она очищает? Если я стараюсь ходить свято, жить свято, если я бодрствую и трезвлюсь, слушая, что мне Бог говорит, когда Он благословляет меня, предостерегает от преступления или ошибки, вы слышите, да? То действительно между мною и людьми не возникают конфликты, мы имеем общение друг с другом. Даже мысль какая интересная. Если я разговариваю, общение – это разговор, да? Если я разговариваю с Богом, вы слышите, не спорю, не умничаю, научаю чему-то, то я могу разговаривать, общаться и друг с другом. Вы видите аналогия какая? Если я с ним не общаюсь, а просто два раза в день помолился, и то набегу, потому что спешу. Ты сам все знаешь, Господи, благослови, аминь, и рванул, как говорится, созвездие гончих псов, и полетел в космос. То заметьте, если ходим во свете, если стараемся жить свято, при этом бодрствуем, прислушиваемся к подсказкам, и вовремя останавливаемся, вовремя замечаем, вовремя раскаиваемся. Обратите внимание, только тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вопрос, а при чем здесь кровь и как эта кровь очищает? Кровь Иисуса Христа, обратите внимание, сия есть кровь Нового Завета. Если я стараюсь ходить во свете, если я бодрствую, трезвлюсь и вовремя слышу голос Божий, подсказку, чего не делать, то я распинаю свою плоть со страстями и похотями, так и не успев сделать преступление. Заметьте, вот это и есть кровь Иисуса Христа, напоминает мне, что я должен принести в жертву свою глупость, свою ограниченность, свое сплетничество, свою гордыню, свои обиды, свои споры. Вы поняли, как очищает? Помня, что кровь Иисуса Христа – это жертва, которую Он принес, чтобы ни разу не согрешить и чтобы стать нашим Спасителем. Вы видите, да? И кровь Иисуса очищает как? Напоминая мне, она сама не очищает. Она напоминает мне о чем? О Его жертве. И как бы говорит – и ты сейчас пожертвуй своим желанием слушать сплетню или распространять. Вы видите, да? Кровь напоминает, ты тоже принеси жертву. Ты тоже закали жертву своими руками. Не позволь этому греху, чтобы он царствовал в тебе. Не будь его рабом. Видите, да? Мысль какая? Заметьте, вот эта кровь Христа напоминает мне, чтобы я пролил кровь в своей греховной плоти. Не позволил ей жить и мною управлять, и чтобы я не стал рабом греха. Вот вы видите, да? если ходим, если стараемся ходить во свете, всегда слушая Бога, бодрствуя и повинуясь Его подсказкам, и распиная те пороки, на которые было указано Богом, то слушайте, только в этот момент кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Теперь слушайте, если я не хожу во свете, не бодрствую, не борюсь до крови, как написано, да? Заметьте, о каком очищении кровью Иисуса Христа нас от грехов может вообще идти речь. Ну, заметьте, если очищает, то я чист, да? А вот он все время, Христос, очищает, как мы говорим, или как мы верим, или как нас научили, да? И при этом я опять поворачиваюсь и делаю тот же самый грех. Так я задаю вопрос. Очищение было? Было, мы можем сказать. Он забрал грех? Да. И еще уточняю. Его уже нет? Нет. Чего ж ты опять такое сотворил? Значит, не очищает? Значит, мы сами находимся в состоянии какого-то такое, знаете, мистическое состояние непонятное, в котором находимся мы. Мы во что-то верим, какой-то мистический мир, какая-то кровь, как-то она там сходит, как-то действует, как-то очищает, но я все время без как-то остаюсь в грехах. Я думаю, есть над чем нам, верующим, задуматься. Дальше. Если говорим, что не имеем греха, вы слышите, да? Как не имеем греха? Мы что только что говорим, если ходим во свете, то это в святости ходим. И тут же стих, если говорим, что не имеем греха, значит, получается, обманываем самих себя. Но если нам из-за кафедры говорят, что вы греха не имеете, вы во Христе святы, ну это вообще, как говорится, дуриловка еще та. Почему написано, если ходим во свете, то из святости, то при этом тут же говорится, что мы имеем грехи. А вы заметьте, знаете, почему свет неприступный? А мы не можем все Божье понимание, да, его разумение, что такое грех, до самых, будем так говорить, микронов каких-то, да? Мы не можем понимать святость на уровне, на котором Бог это понимает. Мы ходим во свете, в том свете, который способны на данный момент принять. Помните стих? Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, обратите внимание. Кто знает, получил свет, знает, что это не надо делать, но делает, тому грех. И он за него будет отвечать. Если же мы не получили этого света, то есть до нас еще не дошло, есть вопросы, которые нам еще непонятны. Мы не чувствуем, что мы грешим. Сколько мы знаем, в чем нас Дух Святой обличает или совесть наша, мы в том ходим во свете. Вы видите, да? А того, чего еще не знаем, мы делаем тоже какие-то пороки. Но мы даже не имеем осознания греха. Мы не понимаем, что мы грешим, Дух Святой не судит, потому что мы еще как малолетние дети, которые не понимают глубин истины. И глубин сатанинских не понимают. То есть, если мы ходим во свете, то мы стараемся жить свято. Мы живем свято на уровне того познания, которое имеем. Вот мы учимся на отлично, на уровне второго класса, в котором мы находимся. Учительница объясняет, мы слушаем, на примерах, как говорится, на задачках, разрабатываем свою, как говорится, свое соображение, учимся считать, писать, там, решать задачи. Не может нам кто-то дать контрольную работу, допустим, если я во втором классе, с третьего или четвертого. Да, я там не отвечу. Да, можно сказать, что ты двоечник. Извини, но я не дорос еще до того познания. Я не слышал программу, которая могла бы мое сознание приготовить к вот этому уровню знаний, да? Поэтому обратите внимание, ходим во свете, Это вовсе не значит, что мы не грешим. Но мы святые, мы рожденные свыше на уровне того света, который мы на данный момент получили. Вы поняли? Чего мы не получили, чего не знаем, до чего не дошли, мы за это не отвечаем и зайдем на небо, как святые. Но зайдем все равно через заслуги Иисуса Христа. Чтобы нас вернуть на небо, мы достичь должны, обязаны достичь святости не павшего Адама и Евы, не павших мирожителей Вселенной. Но мы упали. Мы настолько деградировали. Мы настолько отошли от тех идеалов. И чтобы нас туда взяли, мы должны на уровне того познания, которое имеем, должны жить свято. А чего не знаем, мы делаем, получается, грехи. Но они не такие, как, допустим, убийство, там, прелюбодеяние, там более тонкое, более, как говорится, завуалированное греховное состояние, да? Так вот, Христос говорит, как бы, ты получил там сколько талантов? Ну, допустим, говорю, 5. Приобрел других 5, то есть свет и жизнь не расходятся в количественном значении, да? То есть получил 5 пунктов истины, познал, познал, провел в жизни, провел, войди в радость Господина моего. Получил 10 принес, заходи. Не принес, закопал, говорит, Господи, вот ты дал, вот на тебе твое. Раб лукавый и ленивый, ты знал. И ничего не делал. Поэтому отойдите от меня, да? Так вот, заметьте, сколько мы имеем познания, на таком уровне мы будем отвечать, жили ли мы в соответствии с этим светом или не жили. Не жили, судьба наша трагическая будет. Жили, судьба наша будет благословенная. Теперь, но мы же не в состоянии тех непавших мирожителей. Христос как бы говорит своему Отцу. Господи, сколько знал, сколько умел, сколько понимал, искренне, ревностно стремился к освящению. Получил 3 таланта, 3 принес прибыль. Получил 5 прибыли. 10 прибыли. Я образно говорю, Бог как бы говорит, но ему же еще не достает, там, допустим, 90 талантов, ну, на уровне 100 талантов, которые имеют все небожители непавшие. Христос говорит, недостающие я добавляю. Моя праведность как бы дополняет недостающий проходной балл на небо. А почему? Он учился в первом классе, этот во втором, этот в четвертом, да? Они учились на отлично, они будут продолжать в вечности возрастать. Так что они наверстают. Ну, будем говорить, упущенное от грехопадения наших праотцов. Так вот, почему Иоанн говорит, если, говори, ходим во свете, и при этом не надо говорить, что не имеем греха. Если говорим, что не имеем греха, то есть уже абсолютно святые, да, не курим, не пьем и не колемся, да, и уже святые стали, да, обманываем самих себя, и слушайте, истины у нас нет. Какой истины? Да если бы мы истину, Бог есть истина, если бы мы ее познавали, мы бы все больше и больше видели в себе новых грехов, как, допустим, в первом классе отучился, ой, все знаю, все понимаю, мама, посмотри, как я читаю алфавит, как я складываю буквы, мама, папа, каша и так далее, да? А приходим во второй класс и говорим, слушай, а тут я ничего не знаю. Учись. Вот второй класс закончил, вот я все знаю, понимаю, у меня все, как говорится, на мази, да? В третий класс я опять ничего не знаю. Вот такой мир науки. Вот такой мир божественной науки. И дальше слушайте. Если исповедуем грехи наши, заметьте, ходим во свете, далее, открывается каждый день новый свет, и я вдруг начинаю видеть то в себе, чего раньше не видел. Так тут написано, если исповедуем грехи, а что это обозначает исповедуем? Ну, значит, Бог нам открыл еще что-то, чего до сих пор я не видел или не способен был видеть. Заметьте, если я исповедую, то я принял, я признал, я раскаялся, я исповедовался, я назвал грех по имени и сказал: Господи, я понял, я перешел в другой класс, у меня более совершенная программа, Господи, буду осваивать ее. Так вот, если ходим во свете, и нам открываются очередные грехи, а мы должны это понимать. Помните? И так будьте совершенны. Вот человек, живущий на таком уровне познания, какой он имеет, и живущий в соответствии с этим светом, он есть совершенный. Но совершенствованию нет предела. Мир божественной науки безграничен. Свет неприступный. Так вот, если мы исповедуем грехи наши, то есть не претендуем на святость, не оправдываем свои пороки, а признаем и исповедуем, то Он, слушайте, будучи верен и праведен, простит нам грехи. Слушайте, я тут надо вставочку сделать. И если мы будем стараться потом же еще и бороться, очистит нас от всякой неправды, чем кровью Иисуса Христа. Вот то, о чем я говорил чуть выше. Вы слышите? Очистит опять от новой неправды, которая открылась, но которую я не знал до сих пор. Вот иногда мне такие вопросы задавали. Я говорю все время про святость. И знаете, есть же такие товарищи, любители, так, извините, повыпендриваться. А у тебя грехи есть? Ну, ты же говоришь про святость, да. Про рождение свыше, рожденный свыше грешить не может, да. А у тебя грехи есть? Заметьте, вопрос. Неважно, какие, есть, нет, большой, маленький, да. Ну, я скажу, есть. Ну, вот и все. А ты тут про святость. Только он про ту святость, в сторону которой даже рыпаться не надо. А я про ту святость, которая есть, которой стремлюсь, которую сегодня достигаю и завтра буду достигать. И грехи будут открываться, те, которые я не видел до сих пор в себе. Помните, да, текст из Откровения 3 главы? Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Помните, да, слова эти? Богат, разбогател, Христос у меня ходатай, праведность его покрыла все мои грехи, я хожу в церковь, даю десятую часть, не краду, не прелюбодействую, и благодарю, что я не такой, как эти баптисты или адвентисты или католики. Не похоже, нет? Считается, каждая церковь считается истинная и святая. Особенно католическая, ну и православная, и вообще все протестантские, все святые и преподобные. Все говорят, что грех непобедим, но все святые. Если заявляю себя святыми, тут же говорят, да, у нас есть грехи, но и те грехи, которые были, есть и будут. Я думаю, вы поняли меня правильно. Если говорим, что мы не согрешили, то есть я святой, ну как помните этот, чуть не сказал, православный фарисей, да, в храме. Даю десятую часть, не, там я уже так говорю, не курю, не пью, не прелюбодействую, там еще чего-то, да, и благодарю, что я не такой, заметьте, не, он не грешит. Фарисейка – это человек, который не понимает глубины святости Божьей, он какое-то количество церковной атрибутики исполнил, в какие-то доктрины поверил, в субботу там или воскресенье соблюдает, считает, что это и есть, как говорится, святость, да, и все. И я уже больше не грешу, Господи, бери меня, я готова, ну, уже как невеста. Так вот, слушайте. Любой человек, вот почему написано, праведник 7 раз падает и встает, или нет праведника, который бы жил и не грешил. Вы понимаете, вот какая взаимосвязь духовная взаимосвязь, разумная между различными стихами и как они дополняют какую-то одну общую картину. Если говорим, что мы не согрешали или что не имеем греха, то, слушайте, представляем его лживым. Слушайте, ну ладно, там мы выше читали, обманываем самих себя, то есть лжем самим себе, да? А тут представляем его лживым. Кому? А всем людям, которые нас знают, что мы верующие. А как мы представляем его лживым? Люди некоторые видят наши грехи, а мы говорим, а мы не грешим. Иногда мы грешим очень явно. И нам говорят, как же вы верующие так живете? А мы во Христе святы, это как? А у нас папа судья. Мы проворовались, нас привели, папа взял, подписал бумаги, освободить, святый. И мы опять пошли на воровство, и опять к папе привели, а папа опять, или к адвокату, опять святы. Вот так мы это, Бога представляем обманщиком. Тогда люди говорят, ну если такой народ у Бога, то такой же и Бог. А зачем тогда он нам нужен? Зачем нам это Евангелие недоделанное? Кому нужен такой Бог? Здесь несправедливость, и на небе такая же будет несправедливость. Почему? А потому что на земле церковь вот такое вытворяет. И Бог покрывает, да, значит, лицеприятие. Вот как у нас в жизни, да? Свояк свояка видит издалека. Теперь дальше. Первое послание Иоанна, 2 глава, 7 по 11 текст. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Притом и новую, но притом и новую заповедь пишу вам. Что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Обратите внимание. Бог есть свет. Бог есть истинный свет. Сын Иисус Христос есть истинный свет. Свет этот, прогрессирующий, развивающийся, все более глубоко утончающийся. Так смотрите. Тьма проходит, и истинный свет уже светит. Ну, как буквально. Появился свет, тьма исчезает, да? Мы уже видим свет и видим все, что освещается. Приходит свет истинный. Приходит знание, мудрость истинная. И тьма, пороки, которые у нас были, до сих пор мы их не видели, не понимали. Мы видим свои пороки, мы признаем, мы исповедуем. И заметьте, и тьма, грехи проходят. Помните, Павел пишет, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, я тут вставлю одно слово, но постоянно чего-то достигая, достигнув, забывая заднее, на этом не останавливаясь, продолжаю стремиться дальше к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. И так, кто из нас совершен, я еще так скажу, всегда так должен мыслить. Как? Никогда не почитать достигшим, остановившимся в развитии, остановившимся в освящении, но достигнув одной высоты, став на одну ступеньку лестницы, тут же поднимайся на вторую, на третью. Вот так и так, кто из нас совершен, слышите? Будьте совершенны, как Отец Небесный. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить, как? Никогда не останавливаться. Всегда жить свято в разрезе той истины, которая вам открылась. При этом никогда не надо считать, что, ну, если я вот в этом классе все постиг, я урок, как говорится, и контрольную на пятерку сдал, да, то я уже свят. Нет, ты просто не знаешь. Свят ты для первого класса, для второго ты еще двоечник. Потом станешь пятерочником во втором классе. Но не говори, что больше нет знаний, нет греха, нет святости, что на этом Бог и закончился. Я когда-то рассказывал, да, когда у меня богатая история, богатый опыт и знания из церквей. И знания из церквей, знаете, хотя ничего такого никогда не сотворил. Не ругался, не делал ничего, не выяснял отношения, ни группировки какие-то против пастыря не организовывал, да? Да, у меня были вот такие вот, чем я сейчас делюсь, конечно, тогда эти же мысли, но, конечно, не столь глубоко я их понимал. Но, тем не менее, я понимал именно вот эти мысли. И когда мне, значит, это, предъявляли претензии, прекрати это, там, неправильно, это заблуждение, и выгоняли меня, да? Вы знаете, я потом, как бы, ну, размышлял над этими, и, как говорится, ну, такую, можно сказать, иносказательную притчу придумал, да? Вот когда-то я познал истину, познал Бога, пришел в истину, пришел в церковь и узнал, что она самая истина. Кстати, вы все были в разных церквах, и все они были самыми-самыми истинными. И вот я попал в такую истину церковь, и я так, знаете, вот говорю, что церковь – это вот такой замкнутый, ну, коробка, будем говорить, определенного размера. Там есть какие-то доктрины, там есть какие-то дни, праздники, обряды, там понятие о святости, вот это все вместе, это вот занимает определенный объем, церковная доктрина. И заметьте, Бог вот в этой коробке находится. В коробке, доктринальной коробке каждой конфессии. Ну, а я сначала восхищался, какой Бог, какая святость, какие истины. Ну, я не, вот знаете, как говорится, наверное, в силу определенных своих каких-то способностей, своих каких-то там желаний внутренних, я их не совсем иногда и осознавал раньше, да, что они во мне есть. Я дальше читаю, то есть я не остановился на том, что церковь говорила. Пока не знал ничего, верил всему, что говорили. Достиг уровня церкви. Читаю дальше, слушайте, говорю, тут еще вот это написано, а вот это написано. А почему на это не обращаем внимания? А это почему, на это, как говорится, это почему упускаем? Мне объяснили. За пределами вот этой коробки, вот этой вот пастырской, да? Вот сколько я понимаю, вот это такой Бог и есть, ты понял, нет? Церковь святая, да? Пастыри помазанные, да? Дух Святой тут, тут. Что ты копаешься, нету Бога за пределами этой коробки. Я говорю, есть, слушайте, вот написано. Дали мне пинка и отправили во тьму внешнюю. Ну, знаете, да, тьма внешняя, это так, за пределы церкви. Выгнали, хорошо, выгнали. Там начинаю дальше копаться, встречаюсь с другими церквями. Слушайте, оказывается, есть церкви, где коробки побольше размера, но подчеркиваю, коробки... Опять же, со своими ограничениями. Опять я восхищаюсь, опять я радуюсь. Доходит до какого-то такого момента, и я достигаю вот этого, будем говорить, объема вот этой коробки церковной. Ну, я имею в виду познание какого-то церковного. Говорю, слушайте, так тут же и вот это написано, вот это. А в жизни, когда наблюдаешь за собой... А вот такая ситуация, а вот ты говоришь только так, а вот и вот такая ситуация. Как поступить? Тот же самый рецепт. Ты чего тут сидишь, умничаешь? Бог в нашей церкви. Вот наш список доктрин, обрядов, дней. И что хочешь, песен еще. Бога не существует. Кто не так понимает это заблуждение? Там Бога нет, там тьма. И там тьма, и в той коробке, и тьма, и в той коробке. Ну и так, я говорю, прошел эти коробки. Одна коробка больше, другая еще больше, третья еще больше, четвертая вообще манюсенькая. Отовсюду меня выгнали. Нигде я не могу прижиться. Знаете почему? Вопросы люблю задавать. А вопросы задаю не потому, что люблю задавать и умничать, а потому, что наблюдаю за жизнью, а жизнь задает вопросы. А я привык вот этим текстом на этот вопрос отвечать. А в этом тексте нет ответа на вот этот вопрос. Тогда я начинаю искать, оказывается, в Библии есть другой текст, на который в этой коробке не обращали внимания, в этой коробке и в той коробке не обращали внимания. И я нахожу ответ. Я говорю: Господи, так ты что, за коробками? На сегодняшний день дали мне, ну, уже давно это было, как говорится, дали пинка мне последний раз и выгнали во тьмы внешние. Со всех церквей выгнали, и пошел ты вон отсюда, и не морочь ты голову, народ в висине, в святости, ты голову морочишь своими вопросами. Знаете, выгнали меня отовсюду, и я как глянул, знаете, я сегодня не в коробке церковной, у меня сегодня нет границ, что вот этот текст надо понимать, а вот этот неправильный перевод или Ефесянам написан. Мне все написано, перевод правильный, жизнью подтверждается, и Дух Святой учит тому же, что написано в Библии, и что подтверждается жизнью. Я могу трижды перепроверить, истина это или не истина. Во-первых, Писание недостаточно, практический опыт, Дух Святой, еще совесть может быть. Или текст, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Мы же всегда хотим, чтобы с нами как-то поступали. А вот с другими мы поступаем совсем не так, не по такому закону. И вот когда выгнали меня отовсюду, я, вы знаете, оказался в космосе. Вот как те, кто занимается астрономией, говорят, числа нет, только звездам, которые видимы. А ведь каждая звезда – это солнце. А вокруг каждого солнца есть планеты, луны есть. Так звезды нельзя пересчитать. А созвездия, а туманности, да, а скопления, где, не знаю, каким числом назвать, да. Вы знаете, это я такое делаю сравнение. Выйдя за территорию коробок, я сегодня спокойно могу слышать Бога. Поклоняться могу. Вот у многих вопрос, откуда ты это все узнал, да? Вот оттуда, когда с коробок выгнали из этих, да? Вот оттуда я узнал, что Бог безграничный, что Писание, что заповедь безмерно обширна, что Бог – это бездна богатства, премудрости и ведения. И было время, это еще было, так как говорится, очень давненько уже это было, да? Не сейчас, сейчас другая история. И мне говорили: Саша, ты не хочешь в церковь вернуться? А я им говорю: так я ж там был, вы же меня выгнали. Ну а ты сейчас не хочешь вернуться в церковь? Здесь есть пастырь добрый, ну, который выгнал. Здесь есть злачные пажити. Это проповеди, что ничего не надо делать, что мы спасены, уже сидим на небо, ножками дрыгаем там, это радуемся, скоро в раю будем лежать, есть и вздуемся. Вот здесь пастырь есть, здесь паства есть, здесь злачные пажити есть, и пастырь водит на злачные пажити. А ты же вне церкви. Ты без пастыря. А я им говорю: а я вот захотел купаться в речку, поперся в речку купаться. Не подумайте, я не про грех там, а в смысле, там вода, источники есть, пастырь куда-то водит, но это его проповедь. А я увидел речку, решил покупаться, покупался. Решил еще покупаться, покупался. Травы сколько хочешь, туда пошел. Не в смысле, что я беззаконием занимаюсь, а в смысле, что мне не дают порцию. Говорю: куда вы меня зовете? В зоопарк? Клетка есть, да. Коробка есть. Злачные пажити. Вот это сказали, есть вот эту пажить. А больше ее нету и не существует. Хотя в Библии полно этой злачной пажити. Кто-то говорит: вот ты Духа Святого не имеешь. Это надо место, церковь, где Дух Святой льется. Я говорю: да я лежу на диване. Открою рот. Открываю кран, и течет в рот. Я столько получу, сколько никогда в жизни я не получил в церкви. Нет, ты не можешь вне церкви, Дух Святой не работает. Не рассказывайте сказки. Вы сейчас скажите, что Бога вне нашей планеты нету. Он только здесь. И только вот в такой, как говорится, коробочке, как у тебя. Сегодня новая картина. С кем не встретишься? А ты в какой церкви? Или ни в какой. А почему? Да выгнали. Ой, как плохо, А чего плохо? Ну, церковь, Бог же придет за своей церковью. И таких тут, вы знаете, сколько этих церквей? За какой за своей? Они друг с другом не имеют общения. Они говорят про любовь, но тут же говорят, братья и сестры, будьте аккуратны, там не общайтесь, а то сатана тонко работает, да? Ну, надо где-то принадлежать, мне говорят. Я говорю, слушайте, возьмите меня к себе. Ой, не-не, брат, говорю, подожди, ты, ну что это? Я говорю, так вы же сказали, что плохо, придешь же за вашей церковью, возьмите меня туда, я же ваш буржуин, с гранатами весь. Не, брат, подожди. Если я пришел каким-то путем, там, не совсем, как говорится, они все осознали, что я появился в церкви, то говорят, люди спрашивают, когда Саша еще раз придет к нам, будет говорить проповедь. Брат говорит, у Саши большой талант, его Бог призывает на большие, на новые миссионерские поля. Поняли, да? Послал меня по-христиански, по матушке, но по-христиански. Пошел бы он отсюда куда подальше. Так вот я к чему хочу сказать. Вот, Бог есть свет, мы с вами прочитали, да? Бог есть свет. И если мы ходим во свете, я вам хочу сказать, у нас на земле бывает света нет, облака, гроза, да, а там всегда свет, да, облаками. И этот Бог есть, он наполняет всю вселенную, и свет его всю вселенную наполняет. Знаете, почему 144 тысячи достигли такой святости? Знаете почему, да? Там написано, не осквернились женами. Каждая церковь претендует, что она жена невеста Христа. Вы слышите? А они не осквернились женами. Не жили вот в этой коробочке, да? Это люди прогрессивные, это люди мыслящие, это люди, не останавливающиеся на достигнутом, это люди, которые постоянно движутся к совершенству. Вот они достигли, почему? Потому что не осквернились женами, не слушали вот эти объяснения, что мы бедные, несчастные, инвалиды первого, седьмого и пятого дней. Поэтому они достигли такой святости. Поэтому они храм Божий, поэтому они гора Сион, поэтому они небесным Иерусалимом называются в Библии. А мы поэтому они освятились, освятятся, и поэтому они будут нести проповедь Евангелия Царствия во свидетельство всем народам. Чтобы люди поняли, что на небо попасть не через церковь, не через ковчег спасающий, а через Христа, через освящение им нашего естества. Без святости никто не увидит Господа. И это истина. Никто преданный мерзости, там, лжи, пьянству, убийству, воровству, там, сплетням, не наследует Царство Божие. Я дочитаю этот текст, уже что начал читать. Значит, тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, слушайте, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, ну, ненавидит тут уже, знаете, так уж явно как-то, да, не убивает, просто не переваривает хронически. А я вам хочу сказать, кто говорит, что он во свете, а выслушивает сплетни, это же не по любви делается, правда, да? Кто переносит сплетни? Кто кого-то унижает, оскорбляет, кто спорит, кто бучу поднимает всякую, дележки всякие, кто ведет борьбу, кто больше в Царстве Небесном, да? Тот еще во тьме. Делайте выводы. Кто во тьме, кто во свете. Кто любит брата своего, слышите? Любит. Долго терпит, милосердствует, не гордится, не превозносится, не мыслит зла. Помните этот список, да? Все покрывается, ему верит. кто любит брата, вот так своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Не будет за что к нему прицепиться и за что его осудить. А кто ненавидит брата своего, тот во тьме, слушайте, и во тьме ходит, слушайте, он же в церкви. Карьерист это тоже идет по головам, только хитро там идет, он никого не убивает, он где-то там подмажет, где-то там подлицемерит, да, где-то на кого-то что-то так тихонечко скажет или кого-то подговорит, но это все не по любви делается. Так вот, кто ненавидит брата своего во всех его разновидностях, разговаривает повышенным тоном, властолюбие проявляет по отношению к кому-нибудь, это тоже ненависть, да, зависть какая-то, да. Тот находится, слушайте, во тьме. Бог есть свет, а если и у меня нехорошие отношения с сестрой или с братом, или с мужем, или с женой, или с детьми, невесткой, свекровью, да? Вы слышите? Бог есть свет, а я нахожусь во тьме. И я хожу в церковь, где говорят, а, в общем-то, да, Бог есть свет. А грех не победим. Вы слышите? Бог есть свет, но у нас темно, как в подвале, без окон. Теперь дальше смотрите. И во тьме ходит церковь, во тьме молится, во тьме проповедью говорит, во тьме поет, во тьме миссионерит. Вы поняли, да? Мир нуждается в свете истинном. Чтобы люди показали всему миру, откуда и почему у нас проблемы. Проблема – это проблемный человек, греховный, подлый, пакостный, жадный, хитрый, гордый. Убить, украсть, погубить, что хочешь. Потому что отец у нас знаете кто. Так вот, кто ходит в церковь, которые говорят, что грех непобедим? Где говорят, ну если кто-то скажет, а у нас говорят, что грех надо побеждать. А я говорю, рассказывают, как победить, и получается нет. Во тьме. Ну какая разница, говорят о том, что в больнице будете здоровыми, а умирают и всех ногами вперед вывозят на катафалке. Слушайте, во тьме ходит, и дальше слушайте, и не знает, куда идет. Ну как не знает, на небо идет. Вернее, плывет в ковчеге спасающим. Тут написано, не знает, куда идет, куда плывет, куда его везут. Слушайте, потому что тьма ослепила ему глаза. Вы слышите? Не неправильная доктрина ослепила глаза. Слушайте, грех человеческий, ненависть, обиды, споры, гордыня, разногласия, прелюбодеяние, обжорство, пьянство. Слышите? Что слепит глаза? Тут речь не о буквальных глазах, а о разуме идет речь. Кто не освящается, кто занял вот такую позицию, еще и считает, что он уже, как говорится, без пяти минут на небе, тот во тьме находится, во тьме ходит, во тьме молится, во тьме верит и не знает вообще, куда идет. А я это зачитываю, почему? Иоанн как бы говорит, чтобы вы знали, куда вы идете. Да, будут двое ворот. Одни Божьи, да, а другие, знаете какие, сатанинские, да? Одним будет сказано, войдите сюда, а вам туда. И я думаю, что мы должны были бы задуматься. Задуматься над тем, чем мы наполнены, во что мы верим, куда мы идем или куда нас ведут. И что нас ждет в недалеком будущем. События, которые сегодня происходят, они заставляют задуматься и сделать серьезные выводы. На этом я заканчиваю. Всего хорошего и Божьих вам благословений. Оставайтесь с Богом. Размышляйте и думайте, и делайте выводы из того, о чем мы читали и что вы слышали.